ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 31, текст 47. Скитание живых существ. Санскрит. Тасманнакарьях сантрасо. Тасманнакарьях сантрасо. На карпаням на самбрамах. На карпаням на самбрамах. Бутва джива гатим тиро. Бутва джива гатим тиро. Мукта сангаш чарит иха. Мукта сангаш чарет иха. Тасманнакарья сантрасо. На карпаням на самбрамаха. Бутва джива гатим тиро. Мукта сангаш чарет иха. Тасмат смерти. На не. Карья следует ожидать. Сантраса с ужасом. На не. Карпаньям скупость. На не. Самбрамаха стремление к материальной цели. Будха осознал. Дживагатим истинную природу живого существа. Тхира неуклонно. Мукта санга освободившись от привязанностей. Чарит человек должен идти. Иха по свету. Перевод стиха. Поэтому смерти не нужно бояться, как не нужно искать спасение в отождествлении тела с душой или безоглядно предаваться наслаждениям, удовлетворяя желания плоти. Осознав свою истинную природу, человек должен сбросить в себя бремя привязанностей и идти по жизни неуклонно, следуя к цели. Комментарий Шрилы Прабхупады. Разумному человеку, постигшему философию жизни и смерти, больно слышать об ужасных условиях, в которых живое существо находится в утробе матери, и о муках, которые оно испытывает, появляясь на свет. Но эти проблемы требуют разрешения. Разумный человек должен понять, что материальное тело является источником бесконечных страданий. Вместо того, чтобы предаваться скорби, он должен постараться найти средства против этой болезни. Как излечиться от нее, можно узнать, общаясь с освобожденными душами. Поэтому прежде всего мы должны понять, кто является истинно освобожденной душой. Освобожденная личность описана в Бхагавад-гите, где говорится, что тот, кто вышел из-под власти неумолимых законов материальной природы и постоянно занимается преданным служением Господу, достиг уровня брахмана. Верховная личность Бога находится за пределами материального творения. Даже имперсоналисты, такие как Шанкара Ачарья, признают, что Нараяна трансцендентен к материальному миру. Поэтому того, кто служит Господу с любовью из его многочисленных форм, Нараяны, Рады Кришны, Риситы Рамы, считают освобожденной душой. Бхагаватам подтверждает, что обрести освобождение значит возвратиться в свое изначальное положение. Живое существо является вечным слугой Верховного Господа, поэтому если человек серьезно и искренне занимается любовным служением Господу, он немедленно обретает освобождение. Мы должны стараться общаться с освобожденными людьми, и тогда мы сможем разрешить все проблемы жизни, в том числе и проблему рождения и смерти. Занимаясь преданным служением Господу, человек не должен вести себя как скупец. Ему не следует без нужды демонстрировать свою отрешенность от мира. В сущности, отречься от мира невозможно. Когда человек уходит из роскошного дворца и селится в лесу, он ни от чего не отрекается, ибо дворец, в котором он жил, принадлежит Верховной Личности Бога, и лес, в котором он поселился, тоже принадлежит Верховной Личности Бога. То, что он меняет место жительства, еще не значит, что он от чего-то отрекается. Ни дворец, ни лес никогда не принадлежали ему. Отречься от материальной жизни значит отказаться от ошибочных представлений о себе как о властелине материальной природы. Только когда человек избавляется от этой ложной концепции и перестает манить себя Богом, он по-настоящему отрекается от мира. Все остальные формы отречения не имеют смысла. Рупа Госвами говорит, что если человек отвергает то, что можно использовать для служения Господу, то его отречение называется пхалгу вайрагья, что значит половинчатое или ложное отречение. Все сущее принадлежит Верховной Личности Бога, поэтому наш долг – все использовать для служения Господу, ничего не оставляя для удовлетворения собственных чувств. В этом смысл истинного отречения от мира. Не следует также пытаться удовлетворить бесконечные желания плоти. Нужно довольствоваться тем, что приходит к нам по милости Кришны без особых усилий с нашей стороны. Все свое время мы должны посвящать служению Господу в сознании Кришны. Действуя таким образом, мы сможем разрешить проблему рождения и смерти. Прочитаем последний стих в этой главе еще. Самьяк даршаная будхья йога варагья юктая мая вирачите локе чарен ясья каливарам. Научившись видеть истинную природу вещей, окрепнув духом, преданным служению Господу и перестав обольщаться привлекательностью материального мира, человек опирается на разум. Опираясь на разум, должен поручить свое тело заботам иллюзорного мира. Так он сможет отрешиться от всего материального. Комментарий. Порой люди думают, что общение с теми, кто занимается преданным служением, лишит их возможности решить свои экономические проблемы. Чтобы рассеять эти сомнения, Господь Капила говорит здесь, что общение с освобожденными личностями заключается не в физическом контакте с ними, а в философском постижении проблем жизни. Здесь, в частности, сказано «самьяк даршанная бутья». Человек должен научиться видеть истинную природу вещей и отречься от мира, опираясь на разум и занимаясь йогой. Такое отречение приходит к тому, кто идет путем, описанным во второй главе первой песни Шримад-Бхагаватам. Разум преданного всегда связан с Верховной Личностью Бога. Он равнодушно взирает на материальный мир, ибо прекрасно знает, что этот мир является творением иллюзорной энергии Господа. Сознавая себя частицей Высшего Духа, Высшей Души, преданный служит Господу, и потому его действия не связывают его узами кармических последствий. Так он в конце концов оставляет свое материальное тело Его чистая душа, расставшись с материальной энергией, вступает в царство Бога. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 31 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Господь Капила рассказывает о скитаниях живых существ». Поэтому смерти не нужно бояться, как не нужно искать спасения в отождествлении тела с душой или безоглядно предаваться наслаждениям, удовлетворяя желания плоти. Осознав свою истинную природу, человек должен сбросить с себя бремя привязанности и идти по жизни, неуклонно следуя к цели. Научившись видеть истинную природу вещей, окрепнув духом в преданном служении Господу и перестав обольщаться привлекательностью материального мира, человек, опираясь на разум, должен поручить свое тело заботам иллюзорного мира. Так он сможет отрешиться от всего материального. Итак, здесь говорится о живом существе, которое скитается в материальном мире, то есть оно меняет тела, условия жизни, местонахождение. Так она мигрирует или трансмигрирует. Подвижна она, активна в поисках. Она ищет возможности быть как можно более удовлетворенной. Пуруша ищет счастья, наслаждений. И в этом мире нет полного удовлетворения, которое могло бы удовлетворить душу, поэтому он странствует, находясь в невежестве из-за пространства и времени. Он не может осознать целостность мира, что в целом мир полон страданий, источник страданий. Ему кажется, что где-то в каком-то месте этого мира есть счастье. Возможно, я попытаюсь в этом месте. Я еще какое-то усилие предприму. Еще есть вариант. Эти варианты никогда не кончаются. Арсенал ума и практически безграничный. Живое существо очень маленькое, очень незначительное. И материальная природа, она по масштабам превосходит его много-много-много раз. Трудно даже представить с помощью воображения самому живому существу, что такое материальная природа. И где ее пределы, где ее вообще кончаются возможности, ресурсы. Как ученые постигают законы материального мира, чтобы освободиться от них. Поднявшись на какую-то другую платформу жизни, и обычно это выражается в том, что они просто создают какие-то материальные удобства, машины, чтобы не чувствовать какой-то аскезы. Аскеза приносит неудовлетворение, страдания, то есть подобно яду. Не хочется аскезы, хочется просто наслаждаться. И они прибегают к наслаждению через физическое тело, и телу нужен комфорт, удобство, температура определенная, пища, есть у человека изысканная пища, очень вкусно можно готовить, можно научиться удовлетворять язык с помощью пищи, можно научиться удовлетворять желудок и гениталии, общаясь с женщинами. Но для этого нужны условия, очень хорошие условия. И замечено, что если у человека хороший уход физически, то он лучше выглядит, он свежее, он привлекательней. И есть целые промышленности, которые работают в этом направлении, чтобы сделать тело привлекательней, свежее, создать лучшие условия, более здоровые. Как западный мир в этом преуспел, на самом деле. Им трудно понять, как русские живут в таких условиях, ездят по таким дорогам, когда такие вибрации, это очень вредно для здоровья, это быстро утомляетесь, изнашиваетесь, раздражаетесь. Очень плохие условия созданы, они говорят. У нас дороги, нет вибраций, все тихо, очень гладко, добились такого совершенства, где тысячи-тысячи миль дорог идеальны. Есть только одностороннее движение в крупных городах, меньше опасности. Самолеты ваши, они ничего, но шум невероятный, потому что глохнет за 2 часа, вы просто не человек выходите из самолета. По нормам, евростандартам эти самолеты нельзя запускать. Вообще, они вредны для человека, вот эти шумы, вибрации. Они знают толк в этом. Садитесь в самолет, и даже никакого шума, так, и в воздухе, и никакой вибрации, все тихо. Иногда только турбулентность, кстати, ничего нельзя поделать. Просто выйдет стюардесс, улыбнется вам, вдохновит немножко, да, что-нибудь вкусненькое, отвлечет ваше внимание. Они знают, как с этим справляться. То есть максимальный как бы комфорт, сервис называется, слово сервис, служение, обслуга, обслуживание. Вот таким образом можно достичь такого вот успеха. В западном мире есть такой уровень, действительно существует комфорта. Поэтому люди смотрят на Запад. Как удивительно, как комфортно, как удобно. Они предусматривают все наши желания. Великие психологи, они знают, как служить. Создали такой мир, где могли бы быть счастливыми. Но интересно то, что недавно психиатр исследовал Буша, президента Америки. Он обследовал очень внимательно и сделал потрясающий диагноз. Все психические заболевания, которые были у Адольфа Гитлера, еще больше, чем у него. Такая же мания величия, если еще не больше. Для него Америка, Буш, Бог – равнозначные понятия. Он не видит, видит только черное и белое, полутонов не видит вообще. Может цитировать вдохновенно Библию, с кем-то разговаривать, через секунду он уже матерится. Буквально вот очень, человек крайности как бы, и такое самомнение и прочее. Когда он поставил такой диагноз, он уже уснулся, сказал, как только человек может управлять государством, очень опасно, нужно как можно быстрее устранить его, освободить от обязанностей. Это опубликовано было исследование. Я это не понаслышке, а именно через публикацию узнал. Мне прислали эти новости. Итак, пример того, что западная цивилизация, она дает комфорт, но мы видим, что веды не поощряют это. Они поощряют жизнь в простоте все же. Почему? Потому что люди начинают гордиться. И гордость – причина психических проблем. Ну, физических проблем как бы нет. Мы не видим, мы просто посмотрим. Внешним взором потрясающее место. Америка, Швеция, например, Германия, Япония. Внешним взором просто чудо какое-то. И это сразу захватывает, сильно привлекает. Но опустившись вглубь как бы, этой жизни, там, погрузившись туда, мы заметим, там очень тонкие страдания, психические проблемы. В два раза увеличились самоубийства среди молодежи. Там. Это до 18 лет люди, представьте себе. 15-18 лет в два с половиной раза увеличились количество самоубийств в западном мире. Там, где, казалось бы, внешне нет никаких причин для этого. И поэтому веды предупреждают, что для человека это не является полезным. Для его сознания, то есть для его мышления, для его психики, для его внутренней жизни. Внутренняя жизнь, он должен осознать нечто великое. Внутри он должен соприкасаться с нечто великим, нечто удивительным, неописуемо прекрасным. Он должен внутри иметь вот такие стандарты. И вот нет такой величины как бы счастья внутреннего. Хотя внешне масштабы потрясающие, гигантские. Но мне же это все не принадлежит. Видимость такова. Тут есть люди, они борются за все эти объекты. Они только через борьбу получают какую-то возможность обладания чем-то. Можно показать, привлечь, как рекламу. Смотрите, ну, входите сюда. Это вам, вам все принадлежит. Ваше, ваш мир. На самом деле это не так. Он уже занят. Вы приходите туда как хозяин, думаю, ну это мое теперь. Только главное деньги, я знаю, а остальное все мое уже. Только, но деньги не так просто заработать. Что уже есть хозяева здесь, этого мира. Они собираются отдавать вам какие-то права, даже наследство, нет. И, то есть мир становится, превращается в арену для борьбы, очень трудное место. Но таким образом человек теряет понимание, что он живет в мире Бога. Он живет в мире именно людей, погружается в страсти человеческие. И вот это уже является как бы невежеством, забвением своей божественной природы. Только через человеческую борьбу он достигает какого-то успеха, но он не знает, как этот мир устроил Бог. Как жить просто в гармонии мире по божественным законам. Мир идиллии, они говорят, он не существует. Любовь, гармония, нет, это идиллия. Идеалисты, утописты так считают. То есть в этих условиях это практически неприменимые концепции. Невозможно их применить. Но на самом деле мы видим, что в природе вещей есть такое. Мы получаем на самом деле это. Например, для каждого существует одно солнце. Для каждого живого существа солнце существует. Оно не делится на части. Каждый общается с солнцем непосредственно. Это великая планета. И каждый может один на один общаться с ним. А когда ты искупался в Тихом океане? Все внимательно слушают. Ну как я могу искупаться в Тихом океане? Ну посмотрите карту Тихого океана. Вы увидите меня вообще? Ну как я могу сказать такое, что искупался в Тихом океане? Искупался в объеме воды не больше, чем ванна. Может быть, там окунулся и все. Но я говорю, я искупался в Тихом океане. Видите, у меня были взаимоотношения, я ощущал. Мне так казалось, видите, у меня вот внутри, у меня было такое представление. Но почему тебе в ванну воды не налить, высыпать туда морской соли из Тихого океана и купать сколько хочешь? Нет, мне нужно в Тихом океане искупаться. Все равно ты не можешь в Тихом океане искупаться, это невозможно. Ну, посмотрите, то есть вот это внутреннее содержимое должно быть большим очень. Тогда человек какое-то удовлетворение чувствует. Но вот эти материальный прогресс, комфорт, он все же ограничивает человека. Можно все устроить комфортабельно в квартире, но все равно это квартира. Всего лишь квартира, это не Тихий океан. Можно включить лампу, но это не солнце. Все в масштабах очень ограничено. И мы не хотим этих ограничений. Это кажется очень странно. Такой маленький человек с такими большими запросами. Собственно, а почему тебе не удовлетвориться бы лампой? И зачем тебе океан вообще? Есть ванна. Действительно, почему ты такой странный? Ты вообще претендуешь на весь мир почему-то? На всю Вселенную? Ты разрастаешься, претендуешь, вытесняешь. Как бы места уже не хватает никому. Ты уже такой стал собственник, что всю Вселенную готов забрать, и уже никому нет места в твоем творении. И говорится, что если даже захватить всю Вселенную, все равно чувства не будут удовлетворены. Хиранья-Кашипу – великий пример этого всего. Вытеснил всех полубогов. Его ложное эго так разрослось. И он в конце концов подумал, ну где там Бог? Пора с ним разобраться. Потому что кто тут хозяин во Вселенной? Я управляю. Вот такая гордость. Он достиг максимального комфорта исполнения желаний. Ему служила материальная природа. Все, что он хотел, заблаговременно, прежде чем он уже успел подумать, уже все появлялось. Достиг в материальном мире таких неосуществимых вещей для нынешней материальной цивилизации. Сейчас мы думаем, что хотим, потом работаем, потом только получаем, может быть. И то не так, как мы хотим. Но Хиранья-Кашипу действительно добился с помощью мистики и такого тонкого знания, что законы Вселенной работали на его желание, не на желание Верховного. Поэтому люди под его управлением полностью забыли, какой же смысл жизни, для чего все это устроено, что мы тут делаем. Ну, тут есть Хиранья-Кашипу, только в этом смысл. Больше нет, потому что все основано на его желании, все зиждется на его воле. И таким образом люди стали служить обычной дживе, обусловленной дживе. И не могли духовно развиваться, прогрессировать. Вот в чем была проблема. Хотя были счастливы, комфорт был. Медицина была на высшем уровне. Все знали о реинкарнации, ничего страшного, смерти никто не боялся. Здесь там гарантирована смерть. Но тот, кто знает, что после смерти вы уже не умрете никогда, не боится этого. После смерти вы уже не умрете. Но там другая проблема. Вы должны родиться снова. Вы остаетесь в таком как бы незавершенном состоянии. То есть даже в этом теле трудно выполнить все желания. Тут столько много органов чувств и прочее. Много отношений, коллектив, группы есть. Группы людей создаются потому, что мы обусловлены законами вот этого конкретного мира. Мы земные существа, а не надземные существа. А есть надземные существа. Они более свободны, но менее сгруппированы, менее коллективизированы. Они могут так коллективизироваться. Чуть что-то не нравится, и за тысячи миль уйти сразу же. И все, нашел место в другом где-то. Здесь мы не можем так вот раз быстро переместиться от проблем, потому что мы здесь живем, у нас тут работа, у нас тут семья, мы заземлены, мы земные существа. Поэтому все думаем, как же жить вместе, потому что мы не можем вот так друг от друга разойтись, очень трудно выжить будет. Мы вынуждены просто искать способ коллективного существования. Но в том мире вы не заземлены, если вы оставили физическое тело, все, вы можете гулять по всей Вселенной, куда хотите. И в этом большая проблема, вы одиноки, что вы ни с кем не можете найти общего языка. И здесь тоже так же происходит. Ну, просто потому, что тело тяжелое, некуда его переместить часто. Развод – это вообще просто потрясение в жизни. И люди терпят. Но там можете не терпеть. Раз можете сменить ситуацию, уйти в другое место, очень далеко. Вообще потерять из виду всю эту ситуацию, вообще освободиться от нее. Но тогда вы просто одиноки. И по сути живое существо – одиночка. Потеряв физическое тело, он становится одиноким, несчастным, еще больше несчастным. Хотя там больше свободы, больше чувственного восприятия определенного. Но вот это одиночество, оно невыносимо становится. И тогда он думает, что нужно снова жить. Он снова воплощается в этом теле. Он должен, он вынужден будет родиться снова. И опять он забывает, конечно же, когда он рождается. Все, что было уже множество раз, уже скитался по всей Вселенной на самом деле. Не нашел нигде прибежища, нет друзей здесь. Не здесь настоящих даже родственников. Родственники только вот могут, у кого есть тело физическое. Там родственников нет. Нету их. Там духи какие-то, их тело эфемерное, непостоянное, там вы не узнаете его через секунду. И настроение его меняется странно как-то. И, то есть вообще это неустойчивое существование. Нельзя на него опираться. И поэтому необходимо новое воплощение. Но когда человек получает новое воплощение, он забывает. Все, как будто ничего нет. Физическое тело берет во власть гун этих качеств материи. И он просто принимает то, что ему навязывают. Как свое существование. Ну и что дети, они беззаботны. Не ходи босиком, простынешь, не заботиться об этом. Не иди туда, упадешь, набьешь себе шишку или сломаешь что-нибудь, не заботиться об этом. Лечиться надо, ты заболел, не хочу лечиться, он беззаботный. Не нравится, не буду лечиться, вообще ничего не буду делать. Но постепенно он принимает эти законы природы. Смотрите, что он бьет себе шишку, ломает себе что-то на самом деле. Болеет и еще хуже, лечиться надо, даже если он не хочет, но надо это делать. Если он с обусловленным, он служит телу. Не хочется, но надо, иначе еще хуже будет. Всю жизнь руководствуется этим. Надо, иначе еще хуже будет. Вот такова жизнь человека. Также он знает, что нужно идти на работу. Но от работы человек устает. Нужен отдых также. И все, что сейчас взрослые люди знают, современные, что надо работать и отдыхать, больше ничего. Вся их жизнь. Нужно работать и нужно отдыхать. Вот и все, так они описывают жизнь. Вот такая, такая она. Они не знают, что же за этим всем. Почему так нужно делать вообще? Они уже забыли, не могут спросить об этом. Потому что их научили с детства. Мать говорила мне в детстве, вот когда вырастешь, будешь делать все, что хочешь. А сейчас слушай меня. И подзатыльник шлеп. Так меня учила, вот таким образом. Вот ты будешь свободным, когда вырастешь. И я ждал, когда же я вырасту, чтобы освободиться от подзатыльников. Как и все дети, они мечтают стать взрослыми. Но чем больше я взрослел, тем больше меня занимали работой. Я терял свободу наоборот. Вроде бы я взрослел, становился свободным, но нет, теперь ты должен работать. Я думал, почему я должен работать? Зачем работать так много? Ради чего? Я даже не понимал смысла какого-то. Конечно, работать нужно, но я не понял, почему нужно вот каждый день работать, выходить на работу и там находиться, и почему нужно так все делать? Никому не нравится. Есть люди, которые совершенно не могут представить, что всю жизнь будут ходить на работу. Они становятся хиппи. Эти люди, они не представляют, для них просто это ужас. А другие думают, нет, наоборот, нужно ходить на работу и отдыхать потом. И все, вот и нормально. Устал, отдохни. Вот есть рестораны, бары, условия, здесь же все создано. Вот и это и есть настоящая жизнь. Другой подумает, ну вообще, зачем работать так тяжело, бессмысленный какой-то труд, видят какие-то недостатки в этом. И вот люди по-разному это воспринимают. Но они забыли, что они были в развоплощенном состоянии, теперь находятся в воплощенном состоянии. Это две разные совершенно вещи. То, что мы воспринимаем в этом мире как за ценное, там не имеет никакой цены вообще. Например, у меня много золота в сундуке. Я умер сегодня утром. Как я посмотрю на это золото? Что мне с ним делать вообще? Ну что мне с ним делать? Просто мусор, а не в сундуке и все. Теряет ценность в моих же собственных глазах. Это все. Может быть, я кого-то любил, и особенно любил свое тело, и я смотрю на это тело и сокрушаюсь. На родственников тоже сокрушаются, мы вместе сокрушаемся с ними. И я вот думаю, что это моя мама, это моя тетя, это моя жена, это моя дочь, и я все еще продолжаю так думать. Первое время. А потом я забываю об этом. Ну, потом я вижу, что тело уже закопали, и, собственно, ничего от него не осталось, и пора бы уже куда-то пойти дальше, что здесь вообще делать. Нет причины. Нет тела, нет родственников. Это кто такие вообще? И чего я там плакал бы, убивался за что-то? Они тоже так же все поумирают и ищи, где не найдешь их потом нигде. Очень временно. И там с другой точки зрения вы это смотрите и удивляетесь, что за странный мир вообще. Скорбят, плачут. А почему? Да все же смертное. Нормально все. То, что есть, уйдет, и оно не нужно нам вообще. Совершенно. О чем они тут мечтают? А что они, о чем тут скорбят? Что вы находитесь в таком состоянии, то есть это другое состояние, развоплощенное состояние другое. Вас отрывает сначала, это очень больно, а потом это раны остывают, и вы думаете, ну и хорошо. И не хочу обратно вообще. Что мне делать в этом теле тяжелом, горячем таком, с запахами странными? Таскать его повсюду нужно, оно болеет и прочее. Есть разница, потому что там вроде бы свободнее, перед вами так много всего. Потом думаете, а что тут делать с этой свободой? Еще хуже. Такая свобода, что вообще делать уже ничего не знаете, что делать. Как это? Свобода для таракана, который выбрасывают в окно. Теперь ты свободен. И свобода, весь мир его, он вообще нигде прибежище найти. Или человека с корабля выбрасывают в океан. Свободен. Все, теперь ты свободен, ты можешь плыть куда хочешь. И вот представьте, вы развоплощаетесь, нет опоры, нет лодки, это человеческого тела, лодки нет. Плыть не на чем, и вы свободны, тем не менее. Вот такая большая свобода. И вы думаете, да будь она проклята. Уже через какое-то время вы думаете, будь она проклята. 1.5-2 месяца вы не можете больше находиться. Ну, как страдания, ужасные страдания чувствуете. Одиночество, и потом запаха, вкуса нет. Физического тела нет. И вы понимаете, у вас какое-то неполноценное тоже существование. То есть вы как космический корабль летаете туда-сюда, но не можете найти какую-то связь с чем-то. Какие-то отношения не можете найти. Для этого нужно физическое тело, так устроила природа. Ну, есть разные типы физических тел. На райских планетах тоже и физические тела тонкие, они полны чувств. Но вот между воплощениями очень неполноценное существование. Поэтому в конце концов человек понимает, что нужно идти дальше. Придется рождаться заново. Он прекрасно осознает, что будет рождение, но не знает, какое точно рождение будет. Но тоже полон страхов. И даже когда он уже знает, какое будет рождение, все же он не уверен, что это будет так хорошо, потому что он боится своих будущих родителей. Боится жизни как таковой, в принципе. Что там будет, я не знаю, что будет со мной, что, куда я пойду, что сейчас со мной произойдет. Очень волнующий момент его, так сказать, переходом в этом моменте, перевоплощения. Очень много страданий там, переживаний глубоких, глубочайших. Смерть потом вроде бы лучше, потом снова хуже, еще хуже, еще хуже, до сумасшествия, в конце концов, он согласен, я пойду в утробу матери. Ну, какой, какая уж, какая есть, не знаю, уж как-то выйти из этой ситуации. Иногда он выходит из утробы матери, покрытый шерстью. Но он ничего не помнит, слава Богу, об этом. А иногда нет, он гладкий выходит, все нормально. И мать вроде хорошая, и он принимает то, что есть. Иногда плохая мать, как я вчера видел, родители с детьми играют пьяные. Если что, сразу бабах, и крик страшный, брань такая на них. И дети вот такие маленькие, вот такие отношения. И они это примут, потому что у них нет сравнений. Они забыли. В невежестве родился человек. Но тот, кто в знании, говорится, он посмотрит, подумает, какой ужас, как ужасное живое существо, что с ним происходит. Он примет любые условия, он обуславливается в любой семье, в любом теле, все забывает, начинает снова ходить в школу, учиться чему-то. Чему же он учится? То, что ему вообще никакой ценности не представляет для души. А, Б, В, 2 плюс 2, 4, 10 класс, высшая математика, высшее образование, он уже гордый стал вообще до предела, думает про Америку, про Германию, про Швецию, хочет в России тоже все тут улучшить. Но снова умирает, снова это абсолютно бесполезно, становится бессмысленно. Но всегда забывает об этом. Кришна говорит, я даю память, знание, забвение. И вот забвение, оно необходимо. Мы видим, зачем Кришна дает забвение. Но оно необходимо, иначе жизнь будет невозможна материально, если мы будем все помнить. Если бы мы сохранили всю память, то мы бы сейчас просто сравнили. Я был освобожденной душой. Прекрасно помню. Галока Вриндавана. Все это окружение. Там у меня есть такие вечные связи со многими. С Богом лично тоже. Потом, когда у нас произошел конфликт недопонимания, я решил отстраниться от этих дел. Потом я помню, что я был растворен в чем-то сияющем, и никого не было. Я ушел из того мира. Мне было лучше. Но все же, через какое-то время я почувствовал, что мне нужно действовать. Мне нужно наслаждаться. И так я оказался здесь. Я мог управлять всей Вселенной. Я действительно чувствовал себя Богом. Я творил. Если мы все это помнили, как описано в шастрах, что происходит с душой. С момента, когда она уходит в свои кунхи, материальный мир. Мы могли сейчас сравнить и оценить, но мы не можем. Мы забыли. И необходимо это восстановить. То есть неуклонно следовать к цели, нужно осознать свою истинную природу. То, что шастры говорят, нужно просто вспомнить, восстановить это сознание Кришны, оно есть. Но просто нет памяти, и все. И так можно восстановить, поскольку это вечная позиция, она и сейчас с нами, в таком дремлющем, непроявленном состоянии. Вот есть метод, при помощи которого можно пробудить сознание Кришны. Это любовь к Богу, это снова этот мир. С Богом устанавливаются отношения, и постепенно снова все устанавливается, все окружение, вся память, кто такой Бог, где он живет, кто его окружает, и в конце концов, проникая в это, мы ощущаем там мое место там, в каком-то конкретном месте, поскольку мои желания указывают на это, все со мной осталось. Мои самые сокровенные желания приведут именно туда, к моему месту, меня, в вечному положению. И таким образом, это путь развития духовных желаний. Но для этого нужно отвлечься от материи, разорвать эти отношения с материей, вот эти желания, привязанные, называется отречение. Можно жить в материальном мире, но нужно освободиться от желания наслаждаться и господствовать этим миром. И по логике вещей мы должны просто знать, что есть уже контролирующий. Поэтому об этом материальном теле, говорится, можно не заботиться, об этом позаботится сама материальная природа. Здесь так Прабхупада говорит в комментарии, что материальная природа может вполне позаботиться и поддерживать это тело. У нас все для этого есть, инстинкт самосохранения есть. Есть понимание, что нужно есть, что не нужно есть. Какие-то знания веда тоже дает. Поэтому это несложно. То есть не нужно это возвышать какой-то уровень науки, какой-то цивилизации. Это просто элементарные потребности тела, их удовлетворяют даже животные. Никакого даже большого разума не нужно для этого. Ну, человек немножко более в культурном виде это делает, все в большей чистоте, так скажем. В других лучших условиях. То есть не нужно слишком придавать этому значение. Всю энергию, которой так много у человека, избыточной, мыслительной, особенно энергии, нужно пустить в философские поиски. Общаясь с духовным учителем, с человеком, который утвержден в брамане, и который может все это прояснить, вот необходимое это. То есть душа, которая осознала себя, она может прояснить все эти моменты. И мы тратим избыточную энергию, лишнее время, мыслительную энергию на общение с этими людьми. Это требует также некоторых физических затрат, поскольку таких людей может быть не так много, мы приглашаем духовных учителей, их не так много, мы хотим с ними общаться, мы также хотим, чтобы они приезжали сюда, оплачиваем дорогу, то есть мы какие-то физические затраты экономически тоже. Но это для этого предназначена экономика и политика для развития проповеди, для того, чтобы мы больше и больше могли слушать, воспевать, общаться, расширять круг общения еще больше, прогрессировать самим, проповедовать также, участвовать в этом процессе развития духовного знания в себе и в других. И вот для этого люди живут вместе, земные, это удобно. Они решают эти проблемы, ведь они вынуждены. Даже когда они враждуют, они все равно живут вместе. То есть они ищут путь уже многие-многие тысячи лет. Где же путь к миру? Где же путь к этому высшему счастью? Живя вместе, они не могут слишком далеко удалиться друг от друга. Они вынуждены искать новые-новые формы мира, и они приходят постепенно к духовному знанию. В мире людей это быстро происходит. Тогда как в мире, где больше материальной свободы, гораздо реже. Например, если я вошел в общество сознания Кришны к преданным, и меня это быстро очень очистит, поднимет на какой-то уровень, но я могу возгордиться этим, и отношения могут испортиться с коллективом. Начну критиковать, и, то есть я опущусь до уровня критики, поиска недостатков. Тогда я могу отойти в сторону, поскольку общество маленькое. Маленькое островок. Не так, что сейчас все континенты — это сознание Кришны. Варнашамадхармы, везде чистые преданные, от них деться некуда. Нет, можем уйти, можем скрыться из этого мира. Уйти туда, где никому до нас никакого дела не будет, никто нас не будет доставать, так сказать, этими проповедями о наших несовершенствах и прочее. И можем уйти туда, можем скрыться. Это мир свободы. Но он ограничивает наш духовный прогресс в этом случае. Можем отойти, но духовный прогресс мы замедлим таким образом. Там будет комфортнее даже. Никому до нас такого большого дела не будет, до наших внутренних проблем и так далее. Никто не будет вмешиваться в нашу личную жизнь. Не так, как здесь на ком ты женился, почему-то развелся, и всему до всего это дело есть, понимаете, все друг друга обсуждают, применяя, значит, нравственность, религию, наставление гуру. И сколько можно, я могу пойти туда, в этом случае. Там нормально, там все так живут. Там делай, что хочешь. Но в этом случае прогресс замедлится. И точно так же мир больше свободы, этих райских планет больше свободы, он замедляет духовный рост. И если даже нам очень трудно вместе, по каким-то причинам, все равно не рекомендуется разрывать отношения, нужно продолжать дальше, нужно искать выход. В семье такие же законы. Жена разнравилась, не разводись. Поругался, чуть не убил ее, все равно не разводись. Найди другой выход, найди другой тонкий выход. Ищи, как говорится, не останавливайся, ищи. Будет много препятствий, много проблем, мы доставляем друг другу. Мы должны найти выход вместе. Пропаганда говорит, найдите выход, как сотрудничать, думайте об этом. Ругаетесь, все равно думаете, как же сотрудничать. Как в отца или раса, вот дети плохие, но вы же не бросаете детей. Ну дети, ну конечно, как уроды, но все равно мои дети. То есть вы гневаетесь, вы недовольны этими детьми, но все равно это ваши дети. Царь, если народ бунтует, но все равно он царь, он не отказывается от этого народа, все равно заботится о нем. Они бунтуют против него, все равно остается это все. То есть вот это требуется от человека, выполнять свои обязанности стабильно, постоянно, в этих условиях. Не пытаться гулять туда-сюда. Как есть такие люди, называют проходимцы, они не берут ответственность ни за что. Они тут взяли чуть-чуть, там чуть-чуть взяли, там чуть-чуть взяли, там чуть-чуть взяли. У них другие цели в жизни совсем, не исполнение долга, нет. А у человека он воспитан в другом, то есть предназначен для именно вот таких аскез, вот таких трудностей он должен пройти через трудности взаимоотношений, найти в себе причину, видите, вот это духовное самопознание, познать самого себя. Причем очень быстро, за несколько десятков лет, что только не происходит в мире людей, за один день даже, что только не происходит, посмотрите новости. За один день чего только не произойдет. В райском мире там не так уж много новостей. Ну что там, какие там новости могут быть особенные? Ну, как наслаждались, так и наслаждаются. Там нечего объявлять, там все одно и то же. Те же дерева, исполняющие желания, как исполняли, так и исполняют. Их никто не вырубит там. Не так, что там вдруг кто-то вырубил все деревья желания, и вот в новостях появилась сенсация. Такого не произойдет. Там нет таких противопоставляющих факторов внутри общества, не существует. Все как-то едины в этом желании, и в принципе у них там не о чем говорить. Только совокупляются, и все. Постоянно. И все. И пьют вино, и наркотики принимают свои райские, имеется в виду, сомарасы, но вот в таком духе. Ну, скучно писать об этом. Сегодня я выпил столько сомарасы, завтра столько сомарасы. Ну, одно и то же. То здесь мир контрастов, он очень интересный. За один день столько всего происходит. Тут есть злые, добрые, великие, низкие. Они взаимодействуют, причем вместе живут. Все виды жизни, тут их полны-полно. И они вместе все находятся. Даже если посмотреть взаимоотношения человека с насекомыми, это целый мир можно, целый фильм снять. С комарами, с клопами, с тараканами. У него целый, так сказать, социум вокруг него. А если еще людей взять, еще и собака дома есть, еще работа есть. И там люди разные есть тоже. Кто-то обманывает его, это уже целое событие. Одна женитьба чего стоит, стресс какой получает человек. Не говоря уже о разводе и так далее. Жизнь временная, все спешат, быстрее, до пенсии немного осталось. Мир очень потрясающий этот такой. Самое интересное место, где мы живем как раз. То есть интересоваться больше нечем. Там везде скучно. Даже на планете Брама делать нечего. А все ждут просто, когда кончится все это, чтобы уйти в духовный мир. На планете Брама все так живут. Там, собственно, делать-то нечего. Но общаются с Богом, да, Брама. Он общается с Вишну непосредственно, поэтому там, конечно, можно жить. Пока вот есть такое общение, но безграничное. Но веды говорят, что даже если бы не было общения с Богом, даже Брамалока была бы местом сплошных страданий. А Брама была лока по Нараварте Нарджуна. А от высшей планеты Брамы до низшей — это места страданий и смерти. Все равно Кришна говорит об этом. Но единственное, чем мы можем как бы удовлетвориться вот на этом уровне, служением Богу. То, что так рекомендовано человеку, заняться преданным любовным служением. И мы видим, что это универсальное средство, но помогает найти выход из любой ситуации. Арджуна, он попал в такую ситуацию, и он не знал, что делать, потерял все смысл жизни и своей природы, он не мог понять, что же ему делать. И Кришна дал ему это знание. Говорит, я-то давал знания и раньше. Все праведные цари получали его, и они поэтому могли управлять этим миром и с энтузиазмом действовать, поддерживали в себе вот это знание трансцендентное. Но иногда оно приходит в упадок, когда мир дробится на части и становится враждебным. И они думают, что смысл в том, чтобы просто побеждать друг друга. Побеждать, покорять друг друга. Все, и в этом смысл жизни. А другие думают просто работать и отдыхать. И все. Обусловленное существование. Поэтому Бхагаватам, оно говорит только об одном и том же. О том, что я не это тело. Оно объясняет это более подробно. С разных точек зрения. И о том, что я есть душа. Не нужно привязываться к телу, поскольку это не моя подлинная суть. И она снова это повторяет, приводит разные примеры из жизни святых, которые жили таким образом. И мы видим, какие это были удивительные личности. Так это привлекательно все описывается, духовная жизнь. Чтобы человек никогда не сворачивал с этого пути. И рекомендуется читать постоянно эту книгу. Шримад-Бхагавата. В течение всей жизни. Как только мы узнаем о ней, нужно читать ее, читать и читать. Но если мы читаем и не понимаем, то мы потеряем интерес, поэтому нужно еще обсуждать с преданными, чтобы понимание углублялось этих тем. Если оно углубляется, то можем читать эту книгу всю жизнь. Эти стихи еще глубже, еще глубже, еще глубже, там нет границ. И в конце концов, до такой глубины доходим, что становится очевидный факт, что ей нет тела. Очевидный факт, что жизнь очень кратковременна. Мы думаем, о, самсара такая большая. Нет. Вся Вселенная с точки зрения духовной жизни – это лужица. Следить телячьего копытца. Это быстро все происходит. Это наше обусловленное измерение, говорит, телесное измерение, что целая жизнь впереди и прочее, какие-то планы строят странные. С точки зрения вечности, это не больше мгновения. Все, и человек перевоплощается. Это очень быстро. Жизнь микробов. Вот так все вращается. Поэтому больших ценностей здесь нет, потому что временное существование. И только на платформе вечности можно действительно как-то планировать свою жизнь по-настоящему. Сварупа, вечная своя платформа, вечное существование, вечная природа живого существа. На это можно опираться. Итак, поддерживая это общение с Бхагаватом, с преданными, общаясь с преданными, мы можем дойти до цели Главное не свернуть с этого пути, не отойти в сторону, не затянуть этот процесс. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы или дополнения? Физическое общение с саду помогает лучше сконцентрироваться на философии. В этом ценность главная. Другой особой ценности нет в этом. Но также очень важно, что мы можем оказывать служение физическому телу гуру, поскольку дает нам духовный прогресс, рост ощутимый. Ощутить себя слугой мы можем полноценно именно в служении гуру непосредственно. Телу его. С тем мы это свяжем с миссией уже осознанно, что это для гуру именно. Потому что трудно понять, зачем гуру это миссия. Сначала это может быть трудно понять, зачем это ему. Поэтому физическое общение также важно, но оно не является главным вапу, главным ваней. Главное то, что мы должны научиться мыслить самостоятельно на эти темы глубоко, получив знания от гуру. Если мы не можем глубоко концентрируется на эти духовные темы, нам нужно физическое общение, регулярное. Прежде чем мы сможем весь свой ум и разум погрузить в этот предмет, в браман, трудиться там. Поэтому необходимо общение регулярное. Если даже мы достигли осознания брамана, все равно нужно общение, потому что есть риск снова спуститься оттуда. Пока мы в материальном мире, мы всегда общаемся с преданными. Гуру тоже общаются. Все общаются. Саду Санга – это самое привлекательное в нашей жизни. Но мы должны знать, что главное – это способность глубоко мыслить на эти темы. То есть нельзя расслабляться. Гуру уехал, и мы расслабляемся снова. Но он приедет, что он нас поддержит когда-нибудь. Мы так от гуру до гуру, да, от приезда до приезда как бы живем. Такой хорошей интенсивной духовной жизни. Нам нужно обрести способность глубоко мыслить, размышлять на эти темы. Вот и все. Если погрузить ум в Бхагавад-гиту, то ум очистится. Это известно. Мы можем читать книгу. Если не можем размышлять, можем читать и размышлять вместе. Или прочитав стих, можем размышлять. Когда ум уходит, снова читаем что-то, снова размышляем. Очень важно общение, внутреннее это общение с Мараном развивать. И на уровне смарана мы всегда чувствуем связь с гуру в форме этого настроения преданного служения, которое он, именно он нам это дает, ничего другого он не дает. Он дает нам настроение преданного служения, вот и все, поскольку он имеет. Все остальное мы можем получить откуда угодно, но это только от гуру можем получить. Трансцендентная платформа? Вообще нет до этого никакого дела. Никак не связано с трансцендентной платформой. Но если мы рассмотрим конкретно, лично для каждого человека, что будет полезным, а что нет, то можно это обсудить. На стороне этой платформы можно действовать, как мы хотим. Все происходит под солнцем, ничего не меняется. Все под контролем Кришны, тут нечем заботиться вообще. Будет он президентом или не будет президентом, никакой разницы нет. Сколько лет будет президентом, вообще не имеет никакого значения. Каким будет президентом, тоже не имеет значения. Потому что ему тоже нужно дать место этому человеку где-то, верно же? Ну не президент, а кто-то другой, какая разница? Место он всегда найдет, о чем беспокоиться? Как энергия, он не исчезает. Зачем беспокоиться об этом? Умер он или родился, какая разница? Свергли его с престола или поставили на престол, не имеет никакого значения. Это все временно. Сегодня он царь, завтра он шудра. Потом снова царь, потом снова шудра. Сегодня он в раю, завтра он в аду. Ну и это самсара. О чем тут, не о чем думать вообще. Если говорить о трансцендентной платформе, то она вот описана таким образом. Я просто пытаюсь вспоминать ее, что там написано об этом. Вот я говорю, и все. Но если вы хотите с точки зрения менеджмента обсудить это интереснее будет. Намного будет увлекательнее, потому что нас лично касается нашего материального существования. Нам неудобно с таким президентом. Дискомфорт. Поэтому мы хотим улучшить его. Весь коллектив, он очень старается улучшить президента, заметили? А президент хочет улучшить коллектив. Поэтому они сотрудничают очень хорошо. Все лучше и лучше становится. Если меняются, конечно. А если не меняются, то напряжение возникает между ними. Кто первый изменится? Я не лысый тут, я не буду. Я не хочу первым меняться. То есть у нас есть свое ложное эго, свои материальные представления, своя обусловленность. Как в этой книге есть фотография моей книжки, которая вышла о карме, я покажу сегодня вечером. Там есть такая фотография быка с рогами. Где-то мы нашли ее в оформлении. И подписали, что в этом мире каждый человек поражен, абсолютно каждый человек поражен психологией бунта. И такой вот бык вот. Так проиллюстрировали это состояние. А, вот она. Эта книга вышла недавно. В Алмате мы ее издали. В Москве тоже будет издаваться. Вот-вот мы сейчас деньги уже собрали на ее издание практически. Она будет немножко улучшенная, московский вариант. Тут все то же самое, но там вот чуть получше редакции, кое-что еще дополним. Введение там кое-что дополним, сделаем какие-то книги. А я другого языка не знаю, а? Я даже русский плохо знаю. Карма, это карма. Но это будет серия книг, видите, это серия Веды, значок. Серия Веды, это будет серия книг. Для новых людей она написана, и вы видите, это как комикс. Тут картинки, 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 картинки. Это оформление, знаете, просто потрясающе. Это жена моя сделала все. Я писал книгу, она оформляла целый год ее. И то есть всем нравится оформление именно. Что даже можно не читать, а смотреть. Можно целый день сидеть смотреть. Так много картинок. И картинки подобраны к теме, там, с выдержками из Бхагавад-гиты и так далее. Но это для новых людей. Простой светский язык описывается, законы кармы. И то есть мы хотели как бы сделать вывод... Потому что люди знают, что есть карма сейчас, хорошо. Лазарев там 9 книг написал о диагностике кармы. Они уже понимают, что закон такой существует, уже принято это. Но они не знают, зачем это все. То есть окончательный смысл, что, как использовать эту карму, эту деятельность, для чего это в конечном итоге. Они запутаны. А здесь говорится о карме, которая уничтожает нашу карму. Преданное служение или служение Богу, но это таким простым языком, знаете, не религиозным практически языком, языком философии больше. Также о Боге речь идет. В общем, вы посмотрите ее. Я всегда прошу преданных прочитать и сказать свое мнение. И некоторых прошу даже написать отзыв. Особенно те, кто занимает какое-то положение, например, преподаватель или ученый, скажем, или просто там, человек богатый, он может тоже написать отзыв об этой книге. И мы это потом также будем применять, использовать. Это будет серия «Карма», следующая реинкарнация. Вот сейчас я работаю, уже заканчиваю ее. Потом будет «Варнашама Дхарма», потом будет о мантре книга, ну, о звуке вообще, то есть ну, пойдут темы. И они называются «Размышления». То есть это мои спекуляции. То есть я не опираюсь там постоянно на веды, потому что людям до вед сейчас никакого дела нет практически. Ну вот просто я мыслитель. Великий мыслитель, понимаете? Вот тут моя фотография есть, видите, я спекулирую в момент спекуляции.
Я так смотрю вверх и размышляю о чем-то. А там храм индийский сверху. Вот людям нравится такая вещь. Вот он мыслитель, видите, надо почитать, что он о чем-то думает. Что на ведах написано, это одно, но вот о чем он думает. Ну, я назвал размышления для новых людей. Эта вот фотография, она случайно на обложке оказалась. Вот это фотография Нью-Йорка, где вот этих двух зданий уже нет. И написано «Карма», видите? Но мы не специально, мы не виноваты. Это заметил только Говинда Махарадж. Когда он взял в руки книгу, он заметил сразу это и сказал: «Очень умно». Я сказал: «Что, в чем дело?» А он говорит: «Этих зданий уже нет, это же те самые близнецы». Но мы неумышленно это сделали. Карма. Он показал эту книгу Гирираджу на ферме, каждую страницу так подошел и пролистал ему каждую страницу. Гирирадж читал внимательно, но ничего не сказал, никакого отзыва, с ровным счетом не услышал. Но после этого как бы преданные сильно заинтересовались книгой. Преданные. И потом мы показали ее по ТВ через наши фильмы, сразу посыпались заказы, там люди стали звонить, где. Ну, поскольку уже что-то слышали в этих передачах, они заинтересовались. И мы это распространяли в одной фирме. Там сетевой маркетинг, они распространяют какой-то там прибор, электроприбор китайский, лечащий, знаете, вот эти электроштоки, электрошоки, там, не знаю. И там у них собралось со всего региона, со всего СНГ, и китайский там приехал руководитель этой фирмы. Был огромный зал, они богатые люди, все они сняли там лучший зал в Алма-Ате. И они там обсуждали свои вопросы. А в фойе мы распространяли просад и вот эти книги, и книги Прабхупады. Она знает преданных, эта женщина, которая руководит, очень богатая. И она рекламировала со сцены этим людям. Там где-то было около 1000 ожидалось, но приехало, может быть, 500, я не помню. Она сказала: там фойе, говорит, вот такая пища вас ждет. Она освященная. И вот такие книги. И показала эту книгу. Ну, может быть, вы подумаете, что это кришнаиты, но мне плевать, что вы думаете. Но очень богатая, очень богатая. То есть у нее в кошельке, ну, нет каких-то купюр таких мелких, не бывает. И там большие деньги всегда у нее. Мне не проблема там окупить здание за свой счет, например, или что-то такое. Вот она поэтому ее слушает. Большой авторитет. Она прорекламировала эту книгу, и люди пошли. Смотрели на меня так внимательно, на книгу. Я что-то говорил, они покупали, так глядя на меня и на книгу. И уходили. А потом я думал: не буду ничего говорить. Но поскольку я автор, там роспись могу поставить, это как-то вот работает. Но не буду ничего говорить, буду вот книгу просто разложил и смотрю на людей сам теперь. Молча не подходит, я на них молча смотрю. Думаю, что они будут делать? Они боятся подходить. Что-то не чувствуют, не знаю. Подходят, берут книгу. Так немножко от меня отворачиваются и смотрят. И вот две женщины стоят, смотрю, с книгами. Смотрят. И все серьезнее, становится серьезнее, хмурые. И не бросают, они смотрят, все серьезнее. Смотрят на меня потом. Тихо ложат книгу и уходят. Ну что там такое написано, думаю. Но когда людям объясняешь, вот лично, они: да, хорошо, а что мне посоветуете, пожелания напишите, там прочее. Ты всегда пытался понять людей новых. Что моя задача именно им проповедовать, для новых людей, чтобы это связать с книгами Прабхупады, как-то вот показать, что это наука. Ну, увидите потом эту книжку. Вот мы привезли сюда 300 экземпляров через границу чудом. Там таможня оказалась, и нас должны были бы снять с поезда, с этим грузом вообще полностью. Но в соседнем купе наркомана нашли. Много внимания ему уделили. Даже собаку пригласили. Собака там тоже нашла что-то у него. И потом проводница много везла груза, коробок, и также с ней разбирались долго. Потом зашли к нам и сказали: есть коробки. Коробки были там у нас под сиденьем. А в тамбуре они вывалили вот этот весь, все коробки проводницы. Жена сидела на этом рундуке. И подняли тот рундук, там было пусто. Она говорит: есть коробки. Она сказала: таких нет. И он ушел, он не посмотрел. Вот просто случайность, ты чудом каким-то провезли эти коробки с книгами. Даже почти ничего не осталось, потому что в Екатеринбурге, Челябинске, в Тюмени, в Тагиле мы были. То есть книги быстро уходят эти. Вот мы хотели просто показать преданным здесь, чтобы они оценили и, посмотри, и также собрать какие-то деньги на новое издание. Ну, почти собрали на одно издание, но теперь собираем на книгу «Как я пришел в сознание Кришны», потому что она тоже будет выпускаться вот-вот. Вот-вот буквально. Вот такие наши задачи. Хари Кришна, большое спасибо. Шила Прабхупада ки джай.